Свобода Ольга Вахуничева. Партия «Единая Россия» заморозила обсуждение в Государственной Думе закона о том, чтобы дать регионам право заменить выборы мэров столичных городов их назначением. Идея вызвала протесты местного самоуправления, а главное, практически всего муниципального сообщества Европы. Глава Конгресса региональных и местных властей Совета Европы Хальфден Скарт напомнил России, что это решение будет нарушением ратифицированной Москвой муниципальной хартии, и недвусмысленно намекнул: членство в Совете Европы – дело добровольное. На заседании Конгресса в московском президент-отеле первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил:
этот документ, который, как и всякий документ, наверное, имеет право на существование, не получил поддержки в нашем законодательном органе, в нашем парламенте, я имею в виду в Государственной Думе. В настоящее время, насколько я знаю, судя по той позиции, которая занимает наша крупнейшая фракция в Государственной Думе, партия «Единая Россия», вот те положения, которые в этот документ были заложены, они признаны неактуальными и в определенной части не соответствующим духу местного самоуправления.
Впрочем, в Думу уже внесен законопроект о том, чтобы лишить местное самоуправление Москвы и Петербурга всех прав, включая статуса юридического лица. По мнению обозревателя независимой газеты Ивана Родина, власти продолжат эксперимент по уничтожению местного самоуправления граждан в обеих столицах. Войны губернаторов с местным самоуправлением продолжаются. Неделю шла голодовка депутатов Петрозаводского горсовета, протестовавших против его роспуска законодательным собранием Карелии. Напомню, что конфликт возник из-за нежелания депутатов горсовета принимать навязывавшийся главой Карелии Сергеем Катанандовым новый устав Петрозаводска. Премьер Карелии хотел заменить прямые выборы мэра назначением. В итоге всенародные выборы мэра Петрозаводска состоялись, за что и заплатили депутаты. Рассказывает Сергей Коробов.
Решение о роспуске парламентом Карелии Петрозаводского горсовета было вполне предсказуемым. Следуя фракционной дисциплине, 24 депутата, представляющих партию «Единая Россия», одобрили законопроект, предложенный главой Карелии Сергеем Катанандовым, поступившись при этом нормами регламента. Попытка депутата от партии «Яблоко» Алексея Масунова внести поправку в законопроект даже не была принята к рассмотрению. Не было на заседании дано слово и депутатам горсовета, проводившим в тот момент голодовку в знак протеста против роспуска представительного органа власти столицы Карелии. А то, что произошло в Петрозаводске, считают они, далеко выходит за рамки события местного значения, говорит депутат Петросовета Геннадий Сельминский.
Мы хотим об этом сказать во всеуслышание на всю страну. То, что я считаю, сегодняшний ситуация просто-напросто это наступление на демократические основы нашего государства. Для чего создавалось вот этот вот третий уровень власти? Он на Западе является основным в любом государстве. До 75 налогов всех поступает в местное самоуправление. В настоящий момент мы видим, что реформа началась, и каким образом она началась? С того, что на примере нашего Петрозаводска эту власть третью, самоуправление, просто уничтожают.
Выбрав крайнюю форму протеста, участники голодовки надеялись на возникновение диалога с исполнительной властью республики. Однако за все время голодовки, продолжавшейся неделю, никто из руководителей Карелии с депутатами горсовета встретиться не пожелал. Комментарии политолога Анатолия Цыганкова.
Я считаю, что полное игнорирование социально-политического конфликта со стороны правительства Карелии – это ошибка страшная. Это демонстрирует, что они не хотят идти в ту кризисную точку, когда такой диалог необходимо было просто вести. На мой взгляд, Катанандов и в лице его всех помощников, советников довели до этого кризиса. И еще раз таким образом продемонстрировали на федеральном уровне, на мой взгляд, неспособность управлять в данном случае территорией.
Примечательным фактом истории с роспуском Петрозаводского горсовета, характеризующим состояние общества, является и равнодушие горожан к этому событию. На митинг, организованный участниками голодовки, собралось всего несколько десятков человек. Между тем, избиратели сами по себе могли бы попытаться отстоять орган власти, который они избирали. Так считает председатель Петросовета Геннадий Масликов.
Там есть такой момент в законе, что, в принципе, население могло бы подать прямо в российский суд. Но у нас население неактивно, на это не пойдет. У нас даже не знают, что городской совет существует. То есть не знают ни конституции, не ходят на выборы. Да любой человек может подать в суд, потому что каждый человек, кто принимал участие в выборах, он выбирал депутата. С роспуском городского совета исчезают права у этого депутата, и избиратель остается незащищенным.
Роспуск горсовета в Петрозаводске вслед за событиями в Кондопоге вновь обратил на Карелию внимание всей страны. Есть ли в этом какая-то закономерность? Мнение депутата горсовета Николая Тараканова.
Все те события, которые происходят в Карелии, за последнее время особенно, они как-то резко обозначили Карелию на карте Российской Федерации. Все вдруг узнали, где это. На мой взгляд, вот все эти проблемы, они не одного дня, они зрели годами, вызревали, и только сейчас они превращаются в какие-то события, да, в какие-то факты, о которых мы говорим. На сегодняшний день наш руководитель республики руководствуется в принятии своих решений не логикой, не политическими соображениями, не соображениями избирателей, жителей республики, жителей города, а своими личными амбициями.
Сам глава Карелии Сергей Катанандов, комментируя произошедшее, заявил о том, что роспуск горсовета Петрозаводска окажет положительное влияние на ситуацию в карельской столице. Депутатский корпус обновится, и ему будет легче найти общий язык с республиканскими властями. Политолог же Анатолий Цыганков считает, что предстоящие в марте выборы нового состава совета еще более обострят ситуацию в политической жизни республики.
Естественно, нынешние депутаты, участвовавшие в голодовке, ну, фактически все будут участвовать 11 марта в новой избирательной кампании. Пройдет эта кампания, а в рамках того устава, который существует сегодня. То есть фактически глава республики провоцирует конфликт, он его не выиграл. Потому что будет та же самая схема, в которой будут участвовать еще более остро невоспринимаемые его городские политики. То есть я не уверен, что он выиграл с этой ситуации, и уверен, что Единая Россия проиграла в этой ситуации.
Из Петрозаводска сообщал корреспондент Радио Свобода Сергей Коробов. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Мурманской области продолжается противостояние между различными группами, формирующими партийные списки для участия в выборах в региональный парламент. Предупреждением губернатору Юрию Евдокимову стало то, что депутаты законодательного собрания отклонили проект бюджета на 2007 год, рассказывает Андрей Королев.
Бюджет 2007 года в мурманском правительстве еще в сентябре назвали самым удачным и самым социально ориентированным финансовым законом за последние 6 лет. Он должен был быть принят в первом чтении, однако накануне свои коррективы неожиданно внесли контрольно-счетная палата и прокуратура Мурманской области. По словам депутата Мурманской областной думы Андрея Чернева, вмешательство фискальных органов стало ключевым моментом при голосовании по бюджету.
Я считаю, что, наверное, это было лучшее заключение контрольно-счетной палаты за последние 4 года.
Руководители большинства муниципалитетов постоянно жалуются на то, что область слишком много отбирает по налогам и слишком мало возвращает в виде дотаций и субвенций. Говорить об этом напрямую губернатору решаются не все. Заместитель мэра Мончегорска Андрей Медведев – один из немногих публичных критиков экономической политики властей.
С учетом того, что последние 5 лет, в принципе, ничего не меняется, сложно говорить о том, что область длится в каком-то конкретном направлении. Возможно, это было определенное выражение недовольства, то, что постоянно застойное состояние, оно вот как бы пришло к какому-то выражению, что нужно высказать какое-то мнение. И для этого подвернулся вот закон о бюджете.
Законодательство не обязывает региональные власти обсуждать бюджетные данные с муниципальными образованиями. Областное правительство руководствуется стандартами расчетов и по ним формирует казну. По словам мэра Мурманска Михаила Савченко, это обстоятельство и вызывает раздражение.
К сожалению, зона ответственности муниципалов остается за бортом. Город Мурманск имеет такие проблемы, например, единственный город, как 2000 лифтов. Мурманск имеет проблему дорог. Поэтому очень хотелось, чтобы он был точно так же местный бюджет сбалансирован, как сбалансирован сегодня областной бюджет. Сегодня дефицит бюджета по самым минимальным потребностям 360 миллионов недостаток по следующему году. Нам говорят, что не беспокойтесь, все поправим на следующий год. Но как планировать год, когда поправки эти принимаются в конце сентября, в октябре, в ноябре, то есть последние месяцы года. А 9 месяцев мы должны перебиваться на кредитах, влезать в долги, в долговую яму, а самое главное, не выстраивать нормальную работу.
Между тем, через пару дней после голосования по бюджету губернатор области Юрий Евдокимов решил пойти на уступки депутатам и снизить максимальную долю расходов с 22 до 18% вместо 10 предложенных парламентариями. На это потребуется около 180 миллионов рублей. И Евдокимов их нашел, предложив отказаться от индексирования зарплаты как чиновникам областного правительства, так и народным избранникам, что сэкономит бюджету 50 миллионов рублей. 85 миллионов глава региона предлагает получить за счет отмены так называемых депутатских квот, по которым за каждым думцем резервировалось по 3 миллиона бюджетных рублей. Эти деньги депутаты направляли в муниципалитеты для удовлетворения социальных нужд своих избирательных округов. Заместитель генерального директора крупнейшего в Мурманской области промышленного предприятия Кольской горно-металлургической компании Ренат Корча представляет структуру, прямо влияющую на формирование бюджета региона. Незадолго до рассмотрения финансового закона Кольская компания направила в областную казну 2 миллиарда рублей в виде налогов, что позволило сократить бюджетный дефицит с 14 до 12%.
Принцип, который заложен, по сути, в этот бюджет, принцип «богатые не должны быть богаче», а бедные не должны стать беднее, этот принцип исключает возможность развития.
Формирующий экономическую повестку дня губернатор подогревает и политическую интригу, а она по-прежнему вертится вокруг партии «Единая Россия», чье региональное руководство заседает в областной думе и принимает принимает решения, в том числе и по бюджету. На днях оглашенный Евдокимовым партийный список, куда вошли и депутаты, и единороссы, поверг в недоумение местную публику. По словам Рената Корча, возникает ощущение, что список «Единой России» формировался по тому же сценарию, что и региональный бюджет.
Мы должны понять, что основой структуры, скелета регионального являются муниципальные образования. Любые попытки перетягивания одеяла одним из участников этого самого политического процесса в конкретном партийном поле неизбежно приведет к конфликту. Когда мы говорим о списках, у меня возникает часто вопрос, а кого представляют люди, собственно, чьи интересы представляют люди, находящиеся в этой самой пресловутой проходной части списка? Ну, наверное, логично было бы предположить, что эти люди должны представлять интересы местных отделений, той или иной партии, не привязываясь к какой-то конкретной. Есть вопрос, а кто спрашивает у этих местных отделений, изначально формируя те или иные списки? Это как с бюджетом. Областной департамент финансов планирует, прогнозирует доходы и расходы муниципальных образований, не спрашивая и не привлекая к этому процессу эти самые муниципальные образования. То есть методика везде одна.
Провал бюджета 2007 года стал очередным сигналом губернатору Юрию Евдокимову, который, ставя на одну партию и беря на себя ответственность за итоги выборов в областную думу, к закату политической карьеры, рискует остаться в полной изоляции.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев. В Екатеринбурге 9 депутатов Свердловской областной думы объединились в неформальную межпартийную группу оппозиционной фракции «Единая Россия». Из Екатеринбурга сообщает Евгения Назарец.
9 депутатов Свердловской областной думы объявили о создании межпартийной группы оппозиционной фракции «Единая Россия». Это 2 депутата от Российской партии жизни, по одному от Народной воли, Союза бюджетников Урала, партии Возрождения России, ЛДПР, а также 3 из 4 депутатов от партии пенсионеров. Особенно обидно облдумским аутсайдерам, что за «Единой Россией» остается последнее слово в утверждении размеров пособий на детей, в вопросах принятия областных пенсионных надбавок и бюджета. Но единороссов в областной думе 15, а межпартийная группа только 9 человек. Чтобы влиять на работу у парламента нужно 10, уклончиво признают члены нового объединения, но всем понятно, что речь идет о возможности срывать кворум на заседаниях облдумы. Кто будет 10-м, так и неизвестно. Депутат от партии пенсионеров Владимир Коньков однажды уже не поддержал оппозицию в стремлении бойкотировать первое после октябрьских выборов заседание Думы. Он и теперь не давал обещаний делать то, что попросят коллеги по партии. Депутат облдумы от ЛДПР Владимир Таскаев обращается к коллегам из партии пенсионеров.
Да, пока нас 9. К нам прислушиваться не будут. Поэтому мы будем работать над 10-м. Я думаю, 10-й будет.
Но партия пенсионеров и партия жизни в Свердловской области запутались в еще одном объединительном процессе – с Родиной. Создание новой партии «Справедливая Россия» на базе этих 3 на Среднем Урале – проблема. Точнее, проблемой партия жизни считает регионального лидера Родины депутата Госдумы Евгения Зяблицева. Он и один из лидеров местного отделения партии жизни, тоже депутат Госдумы Евгений Ройзман, подрались в радиоэфире еще во время осенних выборов в облдуму. Ройзман теперь заявил, что ему объединяться в Свердловской области не с кем. Лидер Свердловского отделения партии пенсионеров Евгений Артюх и председатель исполкома Свердловской ячейки партии жизни Дмитрий Уткин отвечают на вопрос, что теперь делать.
Он является руководителем регионального отделения политической партии «Родина» Свердловской области. И покуда он таковым является, он является участником этого процесса. Если руководство «Родины» решит, что кто-то должен другой вести переговоры, они нас об этом уведомят, и мы будем делать.
Да, мы будем настаивать на том, чтобы Зяблицева исключили из этого процесса. Это троянский конь, запущенный администрацией губернатора. Такой же троянский конь по фамилии Коньков запущен в партию пенсионеров.
Но на прошлой неделе Родина и партия пенсионеров уже расписали портфели в региональном руководстве «Справедливой России». Церемония прошла без участия партии жизни. Евгений Зяблицев уверяет, что приглашали всех.
Партия жизни заняла неправильную позицию. Они хотели получить либо все, а раз все не получается получить, то в первую очередь должность лидера партии просто набивает себе цену. И они обречены на сотрудничество, вне зависимости от каких-то личных симпатий и антипатий.
По рекомендации Центрального совета новой партии «Справедливая Россия», ее лидером в Свердловской области стал бывший руководитель местных пенсионеров Евгений Артюх. Но эта политическая победа может обернуться и проблемой. Согласно избирательному законодательству, депутат должен работать именно от той партии, от которой избирался. Областной избирком не исключает, что облдумцы, сменившие партийную принадлежность даже не по своей воле, также могут расстаться и с депутатскими полномочиями.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец. В Туве в конфликт между депутатами Народного Хурала от «Единой России» и партии «Жизнь», по-новому «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, вмешались, угрожая уже уголовными делами, федеральные структуры. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
В течение всей минувшей недели разрулить политический кризис в Туве пытались эмиссары из Госдумы, администрации президента России и Сибирского федерального округа. Так, заместитель руководителя Координационного совета партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу Сергей Неверов заявил, что к депутатам от Российской партии «Жизни», бойкотирующим организационную сессию парламента Тувы, могут быть применены более жесткие меры, в том числе и уголовное преследование. Этой же точки зрения придерживаются секретарь экспертного совета Государственной Думы Сергей Костенко и начальник департамента внутренней политики администрации президента России Сергей Шаповалов. Это заявление Неверова лидер партийного списка от Российской партии «Жизни» Василий Аюн посчитал некорректным.
А что он делает, то я не понимаю, он вообще не разбирается, и плюс к этому не у него полномочий такое.
В минувшую пятницу, 17 ноября, в Кызыл прилетел полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин. Он провел закрытое совещание с депутатами Законодательной палаты, избранными 8 октября. На совещание пришли 19 из 27 избранных депутатов. Депутаты от Российской партии «Жизни» явились не в полном составе. Вместо 12 человек пришли только 6. Совещание за закрытыми дверями длилось более 4 часов. Мы не имеем права ни на минуту останавливаться и быть в политическом вакууме. Мы не должны работать по принципу «лебедь, рак и щука», заявил Анатолий Квашнин сразу после совещания местным журналистам.
Нету единогласного понимания среди депутатов по структуре, по председателю, выборам первого зама, зама, формированию органов комитета до решения суда не решаем.
Итог встречи таков. На 21 ноября назначено организационное заседание сессии. Депутаты от Российской партии «Жизни» от предложения полпреда не смогли отказаться, но выдвинули встречные условия. Первое. После организационного заседания должен быть объявлен перерыв. В это время в суде будет решаться вопрос о 5 депутатах от РПЖ, которые баллотировались по одномандатным округам и выборы в которых были признаны недействительными. Только после решения суда сессия Законодательной палаты возобновит свою работу. А второе условие – предварительная встреча с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. На этом настоял лидер партийного списка от РПЖ Василий Аюн.
Договоренность есть, но это решение мы должны согласовать с Сергеем Михайловичем Мироновым, и мы определимся там.
Встреча тувинских депутатов с Сергеем Мироновым прошла в субботу 18 ноября. Вернувшийся 20 ноября из Москвы Василий Аюн не стал собирать ни брифинг, ни пресс-конференцию, что он обычно делает. По моей информации, на встрече лидер «Справедливой России» поддержал тувинских депутатов от РПЖ в их стремлении восстановить справедливость. Тем не менее, отказываться от бойкота сессии тувинские депутаты от РПЖ не намерены. Любопытно, что и тувинские единороссы не в восторге от того, что федеральные власти решают внутренние проблемы республики, говорит секретарь политсовета тувинского отделения «Единой России» Шалбан Караул.
Очень жалко, что вопросы ведения нашей республики, в том числе властных полномочий, формирования парламента и организации парламентской деятельности, это ведение республики Тыва. И по этим вопросам приходится вот таким вот образом высокопоставленным должностным лицам приезжать и пытаться как-то нас объединить и координировать. Это не очень здорово. И я считаю, что это позорно для республики.
Судить о продуктивности приезда в Туву московских эмиссаров и Анатолия Квашнина можно будет лишь после того, как мы узнаем, соберется или не соберется уже в 5-й раз депутатский корпус в полном составе во вторник, 21 ноября, на свою первую организационную сессию.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. В Государственную Думу России президент внес проект договора с Татарстаном. Проект позволяет заключать с центром соглашение о совместном решении вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики. Среди них указано самое важное – горно-геологические условия добычи углеводородов. На договор с большими полномочиями претендует Чечня. С такими же – Башкирия. Будут ли еще заключать договоры центра и республик? Первый вице-премьер Дмитрий Медведев весьма уклончиво ответил на вопрос корреспондента Радио Свобода Данилы Гальперовича.
Знаете, есть ряд республик и регионов, с которыми соответствующие документы были подписаны, но на мой взгляд, сегодня юридических оснований для того, чтобы этот опыт тиражировать, не осталось. Но это процесс индивидуальный и должен обсуждаться с каждым конкретным регионом, так как это было с Татарстаном.
У Чечни и договорном процессе разговор особый. Здесь, видимо, в договор с федеральным центром нужно внести пункт о лицензиях на убийство. 18 ноября на Ленинском проспекте в Москве бойцы так называемого чеченского ОМОНа расстреляли из автоматов бывшего соратника, экс-командира пророссийского отряда «Гуец» Мавлади Байсарова. После содеянного скрылись, оставив разбираться с трупом милицию столицы. Официальная версия. Байсаров убит при попытке оказать сопротивление. Охота на Байсарова началась после ссоры бывшего охранника Ахмада Кадырова с премьером Чечни Рамзаном Кадыровым. Чеченские власти объявили Байсарова в федеральный розыск за организацию похищений и убийств. Ликвидация Байсарова стала возможной после того, как Лубянка сдала отработанного агента, сняла с него охрану, а Байсаров пожелал сообщить военной прокуратуре подробности деятельности премьера Чечни Рамзана Кадырова. Это уже не первый случай, когда парамилицейские формирования кадыровцев решают свои вопросы силой вне Чечни. В Петербурге они пытались сменить руководство завода «Самсун». Сейчас, ничего не стесняясь, убрали нового врага Рамзана Кадырова, пытавшегося поддержать Алу Алханова. В понедельник номинальный президент Чечни Алу Алханов высказал соболезнования родственникам Байсарова. До расправы в Москве логично довела путинская политика чеченизации. Лицензия кадыровцам на бессудный террор уже вне пределов Чечни, считают эксперты, это плата со стороны федеральной власти, которая становится все более зависимой от своих наемников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 27 ноября поговорим с депутатами Государственной Думы России от «Единой России» и оппозиции о текущем политическом моменте. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.